говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Вечер, дорогие братья и сестры, в эфире 474-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу программу, по традиции, открывает житие преподобного Сергия Радонежского, составленное его учеником Епифанием Премудрым. Проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Иоанна «В неделю о страшном суде» продолжает нашу передачу. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Пастырское слово святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского, по его письмам». Страничка архива продолжает нашу программу, фрагмент божественной литургии, совершенный в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 2007 году, поет Объединенный Лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Завершит нашу сегодняшнюю программу продолжение лекции и беседы преподавателя Московской духовной академии Алексея Константиновича Святозарского «Русская православная церковь в начале 20-го столетия». Сегодня вы услышите третью передачу из этого цикла. Летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. Из-за того, что Сергий был молод и крепок телом, ведь сила у него была в теле, как у двух человек, дьявол стрелами похоти хотел уязвить его. Преподобный же, почувствовав нападение вражеское, подчинил себе тело и поработил его, обуздав постом. И так, благодатью Божией, был он избавлен от искушений. Научился он против бесовских нападений обороняться. Как только бесы стрелами греха поразить его хотели, преподобный стрелы чистоты пускал в них, стреляющих во мраке, в праведных сердцем. Так и жил он с братьями. И хотя не был поставлен в священники, но очень с ними пекся о Церкви Божией. И каждый день пел он с братьями в церкви и полуночную, и заутреннюю, и часы, и третий, и шестой, и девятый, и вечерню, и Мифимон, как сказано, «Седмикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей». В промежутках они устраивали частые молебны, ведь для того и ушли из мира, чтобы беспрестанно молиться Богу и в церкви, и в кельях, как сказал Павел. «Непрестанно молитесь Богу». А обедню служить Сергий призывал кого-нибудь другого, в сане священника, встречал их и просил служить святую литургию. Сам Сергий сначала не хотел быть поставленным в священники или игуменство принять из-за великого и беспредельного смирения. Ведь был он полон кротости большой и великого истинного смирения, во всем всегда подражая своему владыке, Господу нашему Иисусу Христу, давшему пример для подражания желающим подражать Ему, и следовать Ему, и сказавшему: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем». Из-за этого смирения Сергий не хотел быть поставленным в священники или игуменство принять. Говорил он всегда, что желание быть игуменом – начало и корень честолюбия. Собралось монахов не очень много, не больше 12 человек. Среди них был некий старец Василий по прозванию Сухой, который в числе первых пришел с верховья в Дубны. Другой же монах по имени Иаков, по прозванию Якута, был он за посыльного. Его всегда посылали по делам, за особенно нужными вещами, без которых нельзя обойтись. Еще один был по имени Анисим, который был диаконом, отец диакона по имени Елисей. Когда кельи были построены и тыном ограждены, не очень большим, поставили и привратника у ворот. Сам же Сергий 3 или 4 келии сам своими руками построил. И в прочих всех монастырских делах нужных братьев он участвовал. Два на плечах своих из леса носил, и разбив, и наколов, на поленья разрубив, разносил по кельям. Но зачем я вспоминаю о дровах? Ведь удивительно поистине было видеть то, что у них было тогда. Был от них недалеко лес, не так, как теперь, но где кельи строящиеся были поставлены, здесь же над ними и деревья были, осеняя их, шумели над ними. Вокруг церкви много колод и пней повсюду было, здесь же различные сеяли семена и выращивали огородную зелень. Но вернемся снова к оставленному рассказу о подвиге преподобного Сергия. Как он без лености, братья, как купленный раб служил. И дрова для всех, как было сказано, колол, и толок зерно, и жерновами молол, и хлеб пек, и еду варил, и остальную пищу нужную братья готовил. Обувь и одежду он кроил и шил, и из источника, бывшего там, воду в двух ведрах черпал, и на своих плечах в гору носил, и каждому у кельи ставил. Ночью же Сергий в молитвах без сна проводил время. Хлебом и водой только питался, да и этого мало употреблял. И ни часа праздным не оставался. И так истощил он свое тело суровым воздержанием и великими трудами. Когда в нем плотские волнения бес возбуждал, он великий подвиг за подвигом совершал, заботился о процветании места того, чтобы только угоден был Богу труд его. И что бы он ни делал, псалом на устах его всегда был, в котором говорится: «Всегда видел я Господа пред собою, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Так пребывал он в молитвах и в трудах, плоть измучил свою и иссушил, желая быть небесного города гражданином и Вышнего Иерусалима жителем. Нашу программу открывает слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Иоанна, в неделю о страшном суде.
«Небо и земля придут, но слова мои не придут, сказал Господь. От лица Господа нашего Иисуса Христа, словами Его Евангелия Святая Церковь возвещает нам, что наступит такое время, когда этот мир закончит свое существование. Это произойдет при втором пришествии Сына Божия. Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Тогда солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесы поколеблются. Господь явится с ангелами, они вострубят, и как жнецы соберут все соблазны и делающих беззаконие, чтобы представить себе хотя бы до некоторой степени картину будущего суда Божия. Вспомним суд Спасителя еще в условиях Его земной жизни, суд над грешницей, взятой при любодеянии и приведенной книжниками и фарисеями к Нему. Они сказали Ему: «Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты же что скажешь?» Огромная толпа разъяренных фарисеев и книжников ждала ответа. Они жаждали крови этой женщины, и руки их тянулись камням для немедленного самосуда. Но Христос молчал. Он сидел около храма на камне, низко склонив голову, и что-то писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Некоторые отцы говорят, что он писал их грехи. Они продолжали спрашивать. Христос продолжал молчать. Почему так? Спаситель молчал, желая, чтобы возбужденная толпа утихла, пришла в себя и оказала способность спокойно выслушать и воспринять всю правду слов Его, касающихся не только грешницы, но прежде всего их самих. Когда этот момент наступил, Христос, наклонившись и посмотрев внимательно на них, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И, молвив, опять низко поклонился, не обращая на них внимания, и как бы предоставляя им свободу действия. Но слово Владыки жизни и смерти было сказано. Решение правды Божьей грешницы было вынесено и сразу же стало оказывать свое воздействие. Однако оно коснулось не только обвиняемой, но и обвинителя ее. Оно было обращено к их совести, к их собственным грехам и беззакониям. Их совесть и решила все дело. Обличаемые ею, они стали уходить один за другим, начиная с старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Однако сама по себе совесть обвинителей не имела бы на них такого действия, если бы здесь не было самого Христа. То есть, если бы слова эти были сказаны кем-то другим, а не самим Спасителем. Но слова были сказаны Христом сердцеведцем, молчаливым их обвинителем, сказаны тем, кто даже не считал несправедливым учителем истину пути Божия, невзирая еще ни на какое лицо. Они поняли, что камень осуждения Христос справедливо направляет и на них самих, ставя их лицом к лицу своей совести. И обличаем идею, они стали тихо поворачиваться и один за другим скрываться от Христа и друг от друга. Под молчаливое осуждение Христа подпала и сама блудница, и она, перестрадавшая около Христа свои согрешения, своей совести, была отпущена им без осуждения. Значит, собственная совесть и Христос – вот кто оказались судьями и над обвиняемой, и над обвинителями. Так будет и при втором пришествии Спасителя. Разница лишь в том, что если тогда фарисеи и книжники могли скрыться от Спасителя, то в дни страшного суда грешники скрыться уже не смогут. И в отчаянии начнут говорить горам: «Падите на нас, и холмам покройте нас». Но ничто им не поможет, для них это поистине будет страшный суд. Время второго пришествия Иисуса Христа сокрыто от нас, братья и сестры. А потому мы должны жить так, чтобы всегда быть к Нему готовыми. «Борствуйте, — говорит Спаситель, — потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий. Наступающие дни Спасительного поста особенно нужна нам память смертная, память об исходе нашим к Господу. Святая Церковь подготовляет нас к подвигам поста и покаяния, а окружающая жизнь соблазняет всевозможными искушениями, грубыми удовольствиями, похотью тела, честь и гордостью житейской. Сам Господь спешит нам на помощь. Смотрите за собой, говорит Он, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Мы должны подобиться мудрым девам, которые приготовились к встрече жениха, имея горящие светильники, свет веры и огонь любви ко Христу и братьям нашим. «Борствуйте на всякое время и молитесь, — говорит Господь, — да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Будем же, братья и сестры, молить Господа, сподобить нас мирной кончины и доброго ответа на страшном судище Христовом, наступающие спасительные дни поста и покаяния. Аминь».
Спасибо.
Вы слушали слово «В неделю о страшном суде» насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Иоанна.
заключительное слово святителя московского Филарета Дроздова по его письмам.
Данная работа Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской православной духовной академии, почетного члена Минской духовной академии, почетного профессора Ярославской духовной семинарии, доктора церковной истории, это собрание драгоценных зернышек богомудрия светлейшего Божия служителя, митрополита московского Филарета Дроздова, годы жизни с 1782 по 1867, разбросанных на тысячи страниц его писем. Цель ее автор так определяет: еще и еще послушать самому поучительное слово святого московского иерарха и помочь усвоить его ищущим истины и стремящимся к святости. Надеемся, что любой читатель найдет в этом труде много полезного.
Перехожу к поучительному слову святителя московского Филарета Дроздова по его письмам. Общие эпиграфы, взятые из писем святителя. «Поистине благо человеку, когда Господь Иисус Христос есть его сердце и его жизнь. Не только ему, но через него и приближающимся к нему. Будучи слишком немощен для строгих законов, не расположен я предписывать таковых другим, а только сказываю, что нахожу правильным и посильно советую исполнять посильное. Что справедливо, то подкрепите, а в чем недостачествую или погрешаю, в том исправьте меня. Если не для меня, то для самого дела, относящегося к общей пользе». Предисловие. «Да сеет человек доброе семя в душу, да поливает, да хранит посеянное, и да ожидает милости от Бога, который един, возвращает». Святитель Филарет. Смотрю на кипы лежащих передо мной книг с письмами святителя московского Филарета и думаю, успею ли я вечер моей жизни накануне 80-летия выполнить задуманный труд. И лишь вера в небесное пристательство святителя призывает меня внести свою лепту в богатейшую сокровищницу исследований величайшего подвига светлейшего Божия служителя, собрать драгоценные зернышки богомудрия, разбросанные на тысячах страниц его писем. Трудность решения, поставленной мной самим перед собой задачи, привела меня к тому, что поначалу я хотел было ограничиться лишь знакомством с теми письмами, которые опубликованы в наше время, в конце 20 века, начале 21-го. Эта работа сравнительно нетрудная, и я ее выполнил довольно легко. Тема ее такая: «К духовному облику христианина по письмам и мнениям святителя Филарета Дроздова». Кстати, использованные в ней письма я стараюсь по возможности в новом труде не повторять. Цель одна – еще и еще послушать самому поучительное слово святого московского иерарха и помочь усвоить его ищущим истины и стремящимся к святости. Святитель Филарет – это светлая душа, это пламенное сердце, сеявшее и сеявшее, невзирая на свои немощи, доброе семя веры и любви. При его благодатном свете и тепле духовно созревали поколения славных чад Русской Православной Церкви. Немало иерархов, занимавших высокие посты, воспиталось под его мудрым руководством. Описывая кончину и погребение святителя Филарета, его современник, Андрей Николаевич Муравьев сообщал: «Одного лишь человека не стало в мире, и едва ли целое поколение может наполнить собою эту пустоту. Филаретом дышала вся Москва, даже бездыханным. Ныне, сегодня, по мере удаления от дня кончины святителя, светлая его личность сияет все ярче, осеняя монашество, духовные школы, пастыри и паству, отечественной церкви и не только сие». Сам святитель вот что писал в 1855 году со свойственным ему глубоким смирением: «Можете сказать, что я выступил из своих пределов. Знал бы я свою епархию. Прошу прощения, во время бури, думаю, и матросу позволительно сказать начальнику корабля, что есть повреждение в нем». Письма великого иерарха можно охарактеризовать одним словом – драгоценные. Примечательно, что они сохранились, и как будто все. Лица разных званий, состояний, с которыми он переписывался, берегли их как самое дорогое сокровище. Видимо, черновики отдельных писем сохранились и самим автором, о чем свидетельствуется в его письме к Муравьеву: «Хорошо, что я против обыкновения оставил у себя список моего письма и могу на него указывать с точностью». Содержание писем весьма разнообразно. В них даются отеческие наставления, христианские советы, решаются трудные вопросы, недоумения. Святитель то предостерегает и вразумляет, то разделяет заботы духовных чад, руководит их в делах семейных, житейских, вникает в иноческие подвиги и указывает братьям прямые пути в духовном возрастании, заботится о духовных школах, показывает неправоту отступников от Святой Церкви, от Святого Православия, поддерживает миссионерское служение, следит за издаваемой литературой, дает на нее или одобрительные отзывы, или делает замечания, являет благоговейное почтение и верноподданничество августейшим особам, выражает чувства патриотические. Строгий к себе, святитель, свидетельствует его современник, и от подданных требует неуклонного исполнения их обязанностей, но строгость начальственных взысканий смягчает отеческой любовью и старается скорее уврачевать греховные язвы, нежели наказать согрешившего. Впрочем, поблажки не допускает. Дар прощать выше дара исправлять наказанием, говорит он сам, но успевает тот, кто берется за дело своей меры. Письма святителя дают богатый материал для характеристики его самого и его времени. Это в некотором роде дневник должностных занятий митрополита, в высшей степени любопытный и поучительный. Читатель видит покорность воле Божией, любвеобильность, попечительность, покровительство, врачевство в скорбях, помощь в нужде. Дело благотворения он ставит выше заботливости об украшении и благолепии священнослужения. С радующимися он радуется, со скорбящими скорбит и открывает им свои отеческие объятия. Письма дышат глубоким смирением автора, проникнуты пламенной любовью к Святой Церкви и Святому Православию, к истине. Именно в них ярко выражается его неукоризненное православие. В одном из своих писем к наместнику Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Антонию святой митрополит писал: «Надобно опасаться, чтобы не написать больше того, что говорит истина, или меньше того. Сия осторожность не так трудна, и она только надобна». Язык писем святителя к как и всех прочих его творений, при всем разнообразии их содержания, отличается ясностью, выразительностью, точностью, богатством, а подчас и тонким юмором. Но, подчеркивая значимость писем святителя, надо иметь в виду и следующее его свидетельство. Говорить через письма не всегда так удобно, как лично. Это правда, потому что в разговоре неясное и неполное тотчас объясняется и дополняется. Более того, мне вспоминаются сейчас духоносные слова весьма почитаемого мной, ныне здравствующего, московского протоиерея Сергия Правдолюбова, в семье которого есть иновомученик и исповедник, слова, указывающие очень важный ориентир при чтении писем. Они написаны тем или другим лицам, находящимся в тех, а не других обстоятельствах, поэтому автоматически применяя их к себе, как благословение, данное не только адресату письма, но и читателю, будет неправильно и самонадеянно, и может привести не к тем результатам, которые ожидает читатель. И сам святитель Филарет пишет: «Впрочем, в подробностях не связывайте себя моими решениями, чтобы вам свободнее было поступать по рассуждению и по требованию обстоятельств. Докажите мне противное, я переменю». Святителю отче Филарете, помоги. И если что-то будет сказано не так, как следовало бы и как тебе хотелось бы, прости. Да не осудит строго меня и читатель, или слушатель в мой последний час, а вместо сего помянет меня и моих родных в своих святых молитвах. Да хранит и его Господь.
Продолжение цикла «Пасторское слово святителя Филарета Дроздова по его письмам» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Страничка архива, которая продолжает нашу сегодняшнюю программу, перенесет вас, дорогие слушатели, на 7 лет назад в Успенский собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Мы предоставляем вашему вниманию херувимскую песнь, фрагмент божественной литургии, совершенной в Успенском соборе обители. «В один из воскресных дней» поет объединенный лаврский хор под управлением архимандрита Матфея. Это был фрагмент божественной литургии, записанный в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры в 2007 году. Лекторий при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре завершает нашу сегодняшнюю передачу. Мы продолжаем знакомить вас с лекцией и беседой преподавателя Московской Духовной Академии Алексея Константиновича Святозарского под общей темой «Русская Православная Церковь в начале 20-го столетия».
Что было плохо? Было плохо, что надзор за детьми, их воспитание было очень формальным. Вот если ты ничего не нарушаешь, если ты за рамки не выходишь, это было повсеместно. В школах в душу тебе никто не лезет. Все, если ты нарушитель, другое дело, с тобой разбираются. А так отношения очень формальные. К ним ведь относились уже как к взрослым. Называли на «вы» учителя, по фамилии исключительно. Там ни Петя, ни Вася это совершенно не проходило. Но с одной стороны это хорошо, с другой стороны это очень плохо, потому что детям ну, хочется как-то, чтобы с ними разговаривали, чтобы с ними... Ну, где-то были на равных в чем-то, да, ну, как бы педагоги интересовались бы их проблемами. Вот этого было мало в духовной школе, она была достаточно казенна, требования были формальными во многом. Что касается вот этого мифа о семинариях как рассадниках революции. Молодежь была увлечена освободительным движением, так называемым, молодежь. Будь это семинария, будь это кадетский корпус, будь это гимназия, будь это реальное училище, все равно. Учащаяся молодежь, естественно, университет, там техническое училище, в той или иной степени ему сочувствовала. Кто-то сочувствовал конкретным партиям, кто-то просто ощущал себя в такой оппозиции. В чем это проявлялось? У них были подпольные библиотеки. Значит, по правилам того времени живой человек, здравствующий и недавно умерший, классиком быть не может. Последний русский классик для учащихся начала 20 века – это Гончаров. Обломова изучали. Все. Ни Достоевского, ни Толстого, никого этих авторов нет. Ни популярнейшего Бабарыкина, ни Чехова, который был жив-здоров, да, до 1904 года. Этого не полагалось держать в библиотеках, потому что неприлично, как сейчас у нас все хорошо, замечательно, кто-то умер. Умерла великая актриса. Я вот великих актрис не помню уже на своем веку, да. Может, кто постарше меня еще помнит. Великая актриса, она там Пэри Водевилли сыграла и в сериалах. Ну, симпатичная женщина, хорошая, великая. Умер великий актер, а иногда еще при жизни. Это великий режиссер. Тогда это было совершенно не принято, поэтому, чтобы стать великим, надо было вылежаться на полках общественных библиотек. Пожалуйста, иди туда. Но в семинарии ты эту книгу не возьмешь. Не возьмешь, не положено. Поэтому у них были подпольные библиотеки. Романтика, представляете, какая. Ну, там мог быть и какой-нибудь Карл Маркс, но в котором все равно мало кто что-то понимал, потому что кто пробовал читать «Капитал», я думаю, со мной согласится. Тем более мальчишки, семинаристы, романтики. Были там всякие у них Наты Пинкертоны, что там читали. Охотно фантастику. И вот они собирали эти подпольные библиотеки. Были прокламации, были семинарские бунты. Бессмысленные часто, вызванные какими-то пустяками со стороны начальства. Владыка Вениамин пишет о бунте, когда семинаристам запретили курить в спальнях. Чтобы воздух был из гигиенических соображений был чистым и так далее, вы учитываете, что это просто сословная школа. Просто сословная школа. Вот мальчишки из семейств духовного сословия, и он говорит, ну что же вы будете потом этой, значит, гадостью дышать, там, и все. Там побились стекла тут же в инспекторской квартире, в ректором, ректором он был, по-моему, вот, или что-то еще там, ну, пища, может быть, некачественная. Вот в этой книге воспоминаний четырех поколений семей русских священников, там рассказывается про бунт во Владимирской семинарии. Звонкий был бунт, потому что вызывали стражников. В те годы, особенно в годы Первой русской революции, стражники – это что-то вроде наших дружинников, да? Но только ну, такие солидные уже мужчины, отслужившие в армии, соответственно, вооруженные. То есть это не полиция, не войска, но и не совсем дружинники в нашем понимании. Им доверялись какие-то серьезные задания. И вот этих стражников привели, и они испугались, оказавшись среди разъяренной толпы молодежи, которая там устраивала кошачьи концерты, орала на все лады, пела песни. В результате семинарию распустили. Они приехали по домам, и дальше он пишет. Отцы с улыбкой спрашивали нас, отчего бунтовали? А так просто отвечали мы. Общая атмосфера. Знаете, вот в стране вот этот вот взрыв, совершенно событие, ну, представьте себе, в центре Москвы палят пушки, там на Пресне идет сражение, баррикады. Там Семеновский полк подавляет восстание, а потом адмирал Дубасов вызывает епископа Никодима Мещерского, нашего ректора, и сообщает официально, что во время событий на Пресне на баррикадах принимали участие студенты Московской духовной академии с оружием в руках. Они сказали, что отправятся на каникулы, и каникулы свои провели вот таким образом. Я не знаю, сам факт этот был, были ли какие-то репрессии, полагаю, что нет, иначе это было бы известно. В этом смысле, да, общее настроение было таковым. Но здесь надо понять, во-первых, молодежь, обостренное чувство справедливости, в том числе социальное. Во-вторых, это в основном люди из семей близких к самым низшим слоям населения. Ну, что такое сельский священник? Ну, понятно, что на селе, да, он и уважаемая фигура, но не всегда обеспечена. А сын псаломщика из многодетной семьи, ну, это голь перекатная. Поэтому у них вот еще вот этот момент был очень сильный. Это давало, да, определенный простор. Но были совсем криминальные случаи, когда стреляли. Стреляли в инспектора, который, значит, уж известный зверь, как говорили, просто из револьвера покалечили, стреляли тоже в нашего ректора, владыку Федора Поздеевского, который потом пострадал после революционные годы в 1937 году. У него был его товарищ, отец Семен Холмогоров, которого он так до конца, ну, пока имел возможность, пока его самого не посадили, не репрессировали, он его с собой везде возил. Отец Семен был в креслах все время. Отнялись ноги, пуля застряла в позвоночнике, стрелял семинарист. Такие эксцессы были, но это не было нормой. Это не было нормой. Семинарии не были рассадниками безбожия, отнюдь нет. Вот это миф, потому что, да, там были люди, которые, ну, всецело этим не занимались. Ну, и сейчас есть люди, которые, ну, ходят в храм периодически, у них есть там своя сфера интересов, там, я не знаю, труд, там, какая-то служба или что-то еще, но они люди верующие, да, но это не является их какой-то профессиональной деятельностью, правильно? Вот так же и здесь, их не готовили к профессиональной деятельности, из них не готовили будущих клириков, им просто давали образование. А поскольку духовное сословие воспроизводило само себя в те времена, то, конечно, подразумевалось, что они вот скорее всего пойдут по этой линии наименьшего сопротивления. Что касается академии, это элитное учебное заведение, у нас здесь была только академия, семинарий не было. Академия, куда поступить было невероятно трудно. Их было во всей русской церкви 4. Старейшая киевская, казанская с миссионерским уклоном, с изучением восточных языков очень серьезным. Московская, которую называли Московская духовная академия исторических наук, а еще русский Оксфорд. И Санкт-Петербургская столичная, блестящая академия. Самый, так сказать, вот цвет туда стремился учащейся молодежи. Поступить крайне трудно. Надо было хорошо учиться в семинарии, чтобы тебя отправили на казенный счет. Но, тем не менее, все равно надо сдать вступительные экзамены. Вот описывают эти экзамены Постников, автор воспоминаний об академии, и Волков. Ну, Волкова, наверное, хорошо здесь в городе знают, да, потому что все-таки это мемуары, посвященные не только академии, не только лавре, но и самому городу, Сергиеву Посаду. Вот он был один из студентов одного из последних наборов Московской духовной академии. Он пишет, насколько трудно поступить. Моментов много формальных. Единственное, вот начало века, да, вот конец 19 века, владыка Антоний Храповицкий, 27-летний ректор Московской духовной академии. Сам еще вчерашний студент, с большими амбициями. Он здесь возрождает монашество, потому что монахов в академии почти нет. Непопулярно. Почему? Потому что среди студенчества бытует мнение, что в монахи идут ради карьеры. Иногда с молодыми людьми, принявшими постриг, перестают здороваться товарищи принципиальные. Метишь в архиереи? Знаем мы тебя. Вот превратное мнение. Но даже Василий Осипович Ключевский, поднимаясь на кафедру, я, говорит, поздравляю принявших постриг, там студенты какие-то сидят, да, и, значит, желаю, чтобы, приняв ангельский образ, они не потеряли образа человеческого. Такой либеральный профессор, Василий Осипович великий историк, но он очень любил заигрывать с молодежью. Иногда это заходило далеко, но все, конечно, рукоплещут и так далее. Владыка Антоний возрождает дух монашества в академии. У него много постриженников. Один из мифов, это владыка Евлогий приводит воспоминания, что многие из них были потом несчастливы. Но один студент у нас посчитал, как сложились судьбы. Ну, в общем, вполне благополучно. Был один момент, там человек покончил с собой, но это была болезнь. Ну, там один-два, может быть, разочаровались, а он постриг около 20 человек, даже больше. Просто всех это ошеломляло, что вдруг такой наплыв. Но вот он умел своей личностью зажечь, умел перестроить вот сам вот этот академический мир во многом. Потому что вот энтузиаст, у него был самовар пропаганды. Он собирал студентов, запросто можно было прийти к ректору. Но он так своих подбирал, кто склонен к монашеству. Ставился огромный самовар. Булки, ватрушки, как до революции, варенье, все было уставлено. И вокруг вот эта молодежь, с которой он беседовал, он и на язык острый был такой. И главное, ничего не боялся, потому что он не принадлежал к духовному сословию. Он был потомком статс-секретаря императрицы Екатерины II. Отец его занимал серьезное положение, он аристократ. Поэтому, в отличие от поповских внуков детей, которые стали архиереями, архимандритами, он ничего не боялся. У него не было вот этого страха перед начальством, потому что можно сделать Храповицкому? Что-то он там провинился, не угодил начальству, но сослали его в монастырь. Ну, ради бога, он там и живет барин, как он всегда это и привык делать. Не в силу каких-то материальных, в силу независимости характера. Отчасти и здесь он тоже действовал совершенно независимо, устанавливал свои порядки. Ну, и вот такое дело, это возрождение монашества. Он же один из вдохновителей идеи восстановления патриаршества в русской церкви. Эту идею завещал ему его старший товарищ, владыка Михаил Грибановский. Он умер очень рано от чахотки, болезнь того века. Его Чехов, в общем-то, взял за прототип одного из своих таких самых трогательных героев. Это архиерей чеховский, он списан с Михаила Грибановского, как считается. И он автор книги «Над Евангелием», тоже совершенно замечательный труд, он переиздан в наши дни. И вот он первым из наших иерархов заговорил как-то уже как о мысли практической, как восстановить патриаршество. Митрополит Антоний деятельно в эту работу включился. И вот здесь вот начало века, это, конечно, тоже время показательное. Восстановить соборность и восстановить патриаршество. Потому что нет патриарха, нет и соборов. В русской церкви соборы не созывались. А с конца 17 века, последний, если я не ошибаюсь, был в 1690 году, решался вопрос о времени присуществления святых даров, и все. Поэтому движение за соборность, за реформу, движение за восстановление патриаршества было очень мощным в церковной среде. В нем была чуть-чуть какая-то оппозиционность, и реальные результаты последовали в период Первой русской революции. 1906 год было образовано предсоборное присутствие, в 1912-м предсоборное совещание. То есть вот-вот должен был состояться собор. Но как и сколько его готовили?
Прозвучала третья передача из цикла «Русская православная церковь в начале 20-го столетия». Это фрагмент лекции и беседы преподавателя Московской духовной академии Алексея Константиновича Светозарского. Подошел к концу 474-й выпуск программы «Троицкое слово». Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.